Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужны ли сегодня христианские СМИ? Насколько они выполняют свою функцию в современном обществе? Востребована ли церковь, конфессиональная журналистика? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии Нателси, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях большой человек во всех смыслах этого слова, главный редактор христианского информационно-просветительского портала «Слово для тебя», редактор официального сайта Российского союза евангельских христиан-баптистов, христианский журналист Денис Гостев. Добрый день, Денис.
Добрый день.
Ну что ж, скажи честно, Денис, тебя не смущает это словосочетание «христианский журналист»? Вот почему так важно идентифицировать себя с этим прилагательным «христианский журналист»?
Ну, на самом деле, конечно, журналист, он журналист в любой сфере, в любом обществе, но христианский журналист имеет еще кое-какие дополнительные, скажем так, опции, потому что...
Ну-ка, про опции христианского журналиста Денис Гостев. Дорогие друзья, не забывайте, про опции христианского журналиста сегодня Денис Гостев нас просветит, даже я не в курсе этих опций. Ну-ка, расскажи.
Ну, одна из опций, поскольку христианин — человек верующий, и его главное, как верующего человека, сверхзадача — это нести Евангелие. Поэтому, кроме освещения разного рода событий, он прямо или косвенно должен благовествовать.
Вот так вот. То есть это включено, да, не удивил. Чтобы удивить, я бы хотел уже удивиться, потому что какая-нибудь сакральная опция есть у христианского журналиста. Раз вот христианский журналист и общество сразу оздоравливается, а если убирает христианский, уже не оздоравливается, да? Ну, нет, да. Ну, действительно, я с тобой согласен. Одна из основных, наверное, функций христианской журналистики в том, чтобы просвещать, да, просветительская часть, и благовествовать — это то, что нам заповедано Господом. И христианские СМИ, как никакая другая, наверное, структура, не очень, ну, понятно, что это за структура, потому что структура есть, да, там вертикали и так далее. У христианских СМИ этого всего нет, потому что есть независимые евангельские СМИ, да, есть конфессиональные СМИ, и куча разных особенностей существует. Есть визуальные, слуховизуальные и так далее, да, по всем делениям, так сказать, радио, видео. Сейчас уже и понимаешь, что радио, вообще медиапространство меняется так стремительно, что уже непонятно, где радио, а где это радио перетекло и в текстовые, да, в, собственно, в визуальные, да, добавляется видео, и уже и телевидение как такового все меньше и меньше. Да, потому что телевидение также осваивает соцсети, как и осваивает их радио и так далее. Тут я с тобой действительно согласен. Смотри-ка, христианская журналистика сегодня-то жива вообще? Что сегодня происходит с христианским СМИ, на твой взгляд?
Ну, на самом деле, она жива, но...
Еле дышит, да?
Дышит слабенько, потому что нас мало. Потому что христианские СМИ не обладают очень важным ресурсом для, в принципе, для журналистики, это финансовыми возможностями. Угу. Мы очень ограничены во всем, чем только можем быть ограничены.
Такие два скептика сели. Ну, я думал-то, я главный скептик тут, а тут еще одного скептика пригласил. Я-то думал, что у тебя как-то попозитивнее взгляд на все это дело.
Но, тем не менее, мы существуем. Тем не менее, существуют определенные проекты, существуют в разных сферах, как вот ты уже перечислил, много всего. И, в принципе, не так мало, как кажется на первый взгляд. Хотя, конечно, возможности, ресурсы очень сравнительно с другими масс-медиа медиа, конечно, у нас ограничены. И аудитория у нас ограничена, потому что выйти на те поля широкие, которые могут возделывать светские СМИ, мы чисто технически не можем. И вот я думаю, что это одна из серьезных проблем, потому что та весть, которую мы несем, она достойна того, чтобы быть услышанной всеми. Хотя здесь тоже есть нюансы, на каком уровне мы ее несем, насколько мы готовы к тому, чтобы выйти на то поле, чтобы нас, как говорится, не ударить в грязь лицом и эту весть не превратить в какой-то фарс.
Угу. Вот Владислав Юртов тут приветствует Дениса Гостева.
Да, и, приветствую тебя, Владислав, да, недавно
виделись. И говорит, что-то WhatsApp мой молчит. Владислав, молись, чтобы он не возопиял к тебе, потому что если он возопиет, то возопиют все твои домашние, потому что тебя уже не будет возможности задействовать в домашних делах. Так что в это тихое время молитвы и поста, Владислав, используй для своих домашних дел, потому что изымем мы тебя из этого прекрасного офлайн-пространства своей семьи и пространства своей церкви в онлайн-пространство современных масс-медиа, в котором ты находишься очень активно и еще более активно, представь себе. Но вот это такая данность. Ты знаешь, вот насчет медиапространства и ресурсов, на самом деле специфика как раз в том, что, да, оно требует какую-то, да, какие-то материальные ресурсы, но они сейчас все более-более минимальные, да. То есть вот просто, например, запустить подкаст может обычный человек, подкопив чутка деньжат.
В принципе, да. Но здесь сразу вытекает и выплывает вторая проблема. Угу. Это отсутствие или недостаток профессиональных кадров. То есть, если первую мы уже так как-то можем обойти, да, то с кадрами здесь иногда бывает совсем туго.
Да, с кадрами действительно туго бывает. Вот Владислав тут в мои шпильки вставляет в мою сторону, сразу видно, писатель соловьем поет.
Да, да, умеешь.
Ну, а что, Владислав, профессия у нас такая, петь соловьями, и у тебя она тоже такая же. Знаешь, смотри, очень интересно, что сегодня мы говорим об осваивании медиапространства, да, и на самом деле проблема как раз, на мой взгляд, не в материальных ресурсах, а в человеческих ресурсах, в желании, главное, в этом желании консолидироваться, потому что сегодня можно войти в какие-то там новые формы медиапространства, новые формы медиаслужения, да, но ты понимаешь, что один ты все равно это уже не сможешь освоить. Это было лет 10-15, например, когда только там на заре российского видеоблогинга, да, когда можно было там с плохенькой камерой войти в YouTube, и у тебя уже какая-то аудитория есть. Да? Сегодня ты понимаешь, что в YouTube надо вкладываться командой, ты должен понимать, что и технически должен уже подтягиваться и так далее. Хотя, в общем-то, все равно сделать свой видеоблог несложно. Другое дело, востребованным сделать видеоблог, вот это действительно задача. И вот о востребованности, как сделать продукт, христианский продукт, продукт христианского, скажем, медиарынка, востребованным, это действительно вопрос, сразу скажу, человеческих ресурсов и, собственно, консолидации этих ресурсов. И вот об этом, кстати сказать, дорогие друзья, подключайтесь к нашей трансляции, вы можете нам, собственно, писать Viber и WhatsApp, плюс 7977-850-0996, teos.fm, через плеер на сайте вы можете смело нам писать, и мы смело будем вам отвечать, как вы видите, не боимся сложных и острых вопросов, также вы можете всеми возможными способами, например, под трансляцией, группа «Главная тема», и напоминаю, что наши видеотрансляции выходят именно в группе «Главная тема». И вообще эта группа очень активная. Подписывайтесь, участвуйте. Вы можете задавать свои вопросы. Мы свои честные, открытые, может быть, даже какие-то сложные вопросы. И мы с удовольствием будем отвечать. В этой группе «Главная тема» и Владислав Юртов присутствует. Поэтому добро пожаловать. Мы с удовольствием будем с вами общаться. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях главный редактор медиапортала, просветительского христианского медиапортала слово для тебя, редактор сайта Российского союза евангельских христиан-баптистов Денис Гостев, и мы сегодня говорим о христианской журналистике, и нужны ли христианские СМИ сегодня? Может быть, достаточно вот всех этих медиаресурсов? Вообще, какое-то время назад, да, были споры, кстати, вот интересно твое мнение, споры по поводу того, что социальная журналистика, то есть журналистика обычных пользователей, которые в соцсети бывают оперативнее, чем, прямо скажем, честно, и уж тем более оперативнее, чем профессиональные журналисты, и оперативнее, чем часто профессиональные христианские журналисты. Так вот, нужны ли при таком обилии социальной журналистики, видеоблогинга, подкастинга сегодня профессиональные христианские СМИ, на твой взгляд, Денис?
Я считаю, что нужны. С одной стороны, конечно, конкуренция есть, и это хорошо, но все-таки, знаешь, есть такое понятие, как эталон, угу. Вот некий, то есть некий уровень, который соберет все и как-то сделает это
продуктом,
да, авторитетным продуктом.
А не фейком, да?
Да, дело в том, что вот у меня лично к многим вот таким быстро появляющимся, ко многой быстро появляющейся информации очень частые вопросы возникают, особенно тогда, когда быстро, но непроверенно какие-то факты размещаются, потом они превращаются иногда в фейки, иногда они обрастают какой-то обновленной информацией, которая зачастую противоречит той информации, которая была. Ну, в частности, к примеру, да, возьмем не христианский пример, но с самолетом, который упал в Шереметьево, сколько сразу было всякого рода информации. И о том, что вот какие нехорошие пассажиры, которые всех задерживали, забирали сумки из... что запрещено делать, и вот их увидели, что они спускаются с чемоданами, там, первые несколько пассажиров. И все, на них сразу начали выливать кучу грязи, что вот они такие вот... думая только о себе, и из-за этого сразу информация прошла, что из-за этого не спаслись многие пассажиры, хотя потом выяснилось, что ситуация не совсем такая. Но вот эта информация, вот этот вот поток грязи, он быстренько вылился, вот, и потом оказалось, что все совсем по-другому или не совсем так, как это описывалось. Вот яркий пример того, как вот такая быстрая информация, и, кстати, поддержанная и некоторыми и официальными СМИ, которые тоже пытались быть оперативными, а в этой ситуации оперативность – это первое дело. И вот получилось, что получилось, много информации было вылито, много было копий сломано, а на самом деле многие копии, они не были достойны того, что...
Ну, общеизвестно, что как только происходят какие-то глобальные катастрофы, которые затрагивают большое количество людей, да, горе, оно всегда и объединяет, и разъединяет людей, как это ни парадоксально, в нашем странном мире, да, сразу же среди пользователей интернет появляется огромное количество специалистов в разных специфических областях. Это в областях, да, самолетостроения, приборостроения, в областях безопасности, в областях авиабезопасности, в областях медицины и даже, не побоюсь этого слова, специфических областей этой медицины.
Да.
И удивительно, когда ты читаешь, думаешь, когда же вы, люди, все успеваете-то знать и все читать, и во всем быть специалистами. Конечно же, это такая моя ирония. Понятно, что невозможно быть этим специалистом. Вот, кстати, о фейках. О том, чем отличается профессиональная журналистика от социальной журналистики, говорили представители евангельских СМИ, да, СМИ евангельских христиан-баптистов, на прошедшей 10-11 мая конференции, которая проходила в Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов, «Церковь и СМИ». Вот такая тема была. в этой конференции принимали, собственно, один из организаторов, на худых плечах которого держалось все это, вся эта организация, Денис Гостев. Я был одним из тоже участников и докладчиков. И Владислав Юртов там тоже присутствовал активно и участвовал в обсуждениях, что очень-очень оживляло, естественно.
Да, был заметной фигурой.
Да, заметной фигурой, да, и в кулуарах, и во время семинаров и докладов. Ну, действительно, ты был одним из организаторов. Расскажи, какую цель ты ставил перед собой, и организаторы вообще ставили перед собой, потому что организатором-то выступал Российский союз евангельских христиан-баптистов, и одним из самых положительных моментов было то, что на протяжении всей конференции руководство союза, председатель союза Петр Вальтерович Мискевич, его первый заместитель Виктор Владимирович Игнатенков, они были все время с христианскими журналистами, участвовали, были активными, и это действительно было очень интересно. Итак, какую цель все-таки преследовала эта конференция, и удалось ли достичь того, что запланировали?
Ну, удалось достичь частично, чего-то удалось, чего-то не удалось. Это был первый, так сказать, первый блин, который не был комом, да, хотел.
С метком, я бы сказал, и вареницем,
да,
ты блинок-то,
да,
был.
Да, хороший на самом деле получился блин. Не во всем, конечно, мы успели, не всего добились, так сказать. Ну, задача конференции «Церковь и СМИ» была в том, чтобы показать церкви, что СМИ нужны, и показать СМИ, что вы нужны церкви. То есть такое, собрать две вот эти категории людей, пасторы и смишники, их соединить и сказать «дружите». Вот, на самом деле мы приглашали как пасторов, так и представителей СМИ. 90% всех участников были представители СМИ. В принципе, это логично, хотя мы, конечно, хотели, чтобы побольше пасторов тоже приняли участие в этом мероприятии, в этой конференции. Но вот такое знакомство, оно отчасти произошло. Вот, также идея у нас была в том, чтобы познакомить сами СМИ друг с другом и начать процесс создания такой вот межрегиональной сети христианских журналистов. И в этом плане тоже мы начали этот процесс, и в этом такой положительный момент конференции. Ну и еще один из моментов – вообще подумать, что такое СМИ, ну то, с чего ты начал сегодняшнюю нашу беседу, для чего нужны… Мы такие три основных столпа, три основных темы докладов у нас были: СМИ как форма благовестия, то есть то, что мы уже с тобой обсудили, СМИ как способ защиты церкви и СМИ как способ церкви представить себя обществу. То есть вот три таких вот столпа, три вот назначения вот тех христианских СМИ, о которых мы говорили. И, в принципе, эти темы были представлены, раскрыты, ну, мы, подводя итоги, поняли, что не на 100%, но процентов на 80% мы постарались это сделать. И, в принципе, по отзывам конференция понравилась, и вот эти темы, эти цели, они, в принципе, темы прозвучали, и цели, ну, достигнуты, я бы сказал так, на более чем на там 50-60% как минимум. Хотя, конечно, все нет предела для совершенства, и мы хотели, и чтобы людей было больше, и представительство регионов было более активным, и чтобы пасторы, так же как вот руководители союза, пасторы, региональные вот заместители наших руководителей также присутствовали, но, к сожалению, вот в этом смысле конференция не совсем вот на 100% сработала.
Но, собственно говоря, это, надеюсь, первая конференция в череде будет. Да? Вот Владислав утверждает, что он молчал и учился. Ну, Владислав, ты же знаешь, что можно так молчать, что твое молчание будет красноречивее многих слов, поэтому тут вопрос в том, что ты с молчанием потом будешь этим делать. Не таи в себе, рассказывай всем и всюду о том, что происходило с тобой на этой конференции. Смотри-ка, обычно в программе какие направления? Вот ты сказал, что три основные направления. Все-таки, мне кажется, хорошо было бы поговорить о том, какие все-таки были в конференции там, доклады, чем они отличались, кто выступал и что вызвало наибольший интерес у участников конференции.
Ну, надо сказать, что хедлайнером конференции де-факто стал мой покорный слуга, который здесь находится и который ведет эту программу. Целых три доклада. Тебе посчастливилось. Ну, два доклада, и один семинар.
Два доклада, семинар.
Да. И темы такие важные, которые тебе пришлось и удалось затронуть. Ну, как раз вот один из этих столпов тебе достался. То есть церковь как представительство, СМИ как представительство церкви в обществе.
Ну да, как мы можем влиять на общество.
Да. Второй, это, скажем так, вторая твоя ипостась как участника этой конференции, как докладчика, точнее, не докладчика, а ведущего семинар, это было «Как написать статью».
Ну да.
Очень такой интересный практический курс. Я, к сожалению, не смог присутствовать в течение всего периода, я так урывками, но у меня есть аудиозапись и видеозапись, поэтому я обязательно...
Даже видеозапись?
Даже видеозапись, так что вот...
Подставился по полной, что называется.
Да? Но я очень хочу внимательно прослушать, и мне это самому очень интересно. Угу. И еще один доклад, который я бы так... сказал, уникальный доклад, потому что ни на одной из предыдущих конференций эта тема не обсуждалась. Это этика журналиста. Причем здесь не было как-то отдельно выделено вот христианская журналистика, а в принципе этика в целом. А потом уже в этом контексте говорилось о христианских журналистах.
И ну да, потому что у христианских журналистов нет своего этического кодекса, выработанного и с которым бы согласились.
Есть просто определенные принципы, которых мы придерживаемся, есть какие-то, может быть, на какие-то вещи, на какие-то моменты мы смотрим, может быть, как-то даже более трепетно к ним относимся, чем другие.
Какие еще все-таки доклады были?
Да. Также началась конференция с исторического доклада про печатные СМИ, которые существовали в России в начале 20 века. Алексей Синичкин очень интересно представил. Вообще Алексей Синичкин такой человек, которого всегда интересно послушать. Он все темы очень интересно представляет. Он историк, архивариус. И он рассказал о тех изданиях, которые печатались в разное время, в конце 19-го, начале 20 века. Угу. Было интересно, и вот на самом деле такой достойный доклад, который вызвал серьезный интерес у всех слушателей и участников конференции.
Мой соведущий Владислав Юртов тут вот нам написал, что из Питера было целых двое пасторов. Ну, я так подозреваю, что два пастора еще и на куче представителями СМИ оказались, да, Владислав? Вот.
Да.
И 25 кодексов он запомнил профессиональной этики журналистов, правильно запомнил, Владислав. Сейчас их несколько больше, потому что крупные СМИ имеют свои кодексы, профессиональные кодексы, но 25 крупных кодексов профессиональной этики журналистов действительно существует.
Я вообще хотел по поводу Питера высказать особую благодарность, потому что
Присоединяюсь.
Из Питера было, кроме того, что был докладчик из Питера, который представлял...
Михаил Тимофеевич Неволин.
Да, Михаил Тимофеевич Неволин, он говорил о СМИ как форма благовестия. И также по количеству участников из Питера было больше, чем из Москвы. Ну, я не беру организаторов конференции, но вот просто участников было больше из Питера, чем
позор
из Москвы.
Позор Москве, на самом деле.
Да,
позор.
И это... И вообще Питер меня просто покорил своей активностью, своей представительностью, и то, что были и пасторы, которые тоже со СМИ связаны, но пасторы, да. Вот кроме питерцев, из пасторов было еще 2 или 3 человека из нескольких регионов. Вот, кстати, из Москвы был, да, был один пастор, который не все время был, но вот он все-таки как-то Москву представил.
Угу. Смотри-ка, обычной программе конференции есть такой налет официозности. Да, вот, ну, понятно, что есть некоторая формализация, и, соответственно, присутствовали и руководство Союза евангельских анабаптистов. По твоему ощущению, было ли вот это вот... такой, знаешь, налет формальности и официозности, или этого все-таки удалось избежать?
Ты знаешь, к моей большой радости, как мне показалось, как вот организатору этой конференции, максимально удалось этого избежать, несмотря на то, что...
Была официальная часть, естественно.
Да, и руководство открывало конференцию, руководство эту конференцию закрывало.
И участвовало
активно во всех дискуссиях. Да, интересно то, что руководство действительно, оно стало такой вот органичной частью программы, но при этом не превратило эту программу в официоз. Ну, начать с того, что на открытии и вот вообще на выступление руководству было дано очень ограниченное время. Там, скажем, открытие конференции я изначально предложил Петру Вальтеровичу Мицкевичу, говорю, ну, 10 минут вам достаточно? Он говорит, 10 минут? Я говорю, хорошо, тогда сделаем 5. В итоге это все длилось 7 минут, и, ну, это не успело превратиться в официоз. А, просто были сказаны добрые...
Ну и по форме
добрые...
это не было, конечно, официозом таким. Да.
И еще интересный момент, что когда у нас был в конце первого дня неформальная часть, такое общее знакомство, руководство также присутствовало, не просто присутствовало, активно участвовало вот и в этой части, и тоже проявив интерес и не превратив это в официоз. Поэтому мне кажется, что вот то, чего удалось реально избежать, так это вот официозного такого формата конференции.
Да, и, естественно, я бы, например, выделил и семинары, там были, кроме того, что, понятно, то тут создается ощущение, что, значит, все было в одном в лице. Да, была Инна Загребин, представитель Славянского правового центра, да, насколько я знаю.
Да, да, и на самом деле...
И юридические аспекты СМИ, был замечательный доклад и дискуссия. И, кстати, вот именно это, мне кажется, доклад вызвал очень живой интерес у
представителей. Он вызвал самый живой интерес, да. Потому что вопросы юридической поддержки сегодня, они выходят на первый план во многих случаях, потому что если не быть подкованным в эти вопросы, то можно просто банально попасть на... как минимум большие штрафы, а если не более того.
Ну, конечно, да. Это может привести к закрытию СМИ, если будут нарушены, да,
правовые нормы. И даже более того. Угу. Поэтому вот юридический вопрос очень важен, и мы, кстати, назвали этот доклад «Не навреди», как вот принцип есть в медицине, также этот же принцип работает или, по крайней мере, должен работать в журналистике, особенно в христианской, потому что неаккуратные, неосторожные действия журналистов могут привести к очень неприятным последствиям юридическим, как для самих журналистов, так и для тех, кого деятельность, кого они освещают.
Давай-ка сделаем небольшой вздох. Вот, чтобы на выдохе было у нас что сказать. Дорогие друзья, не отключайся, буквально через 20 секунд мы продолжим наш эфир. Мы говорим сегодня о церкви и СМИ, о том, собственно, нужны ли христианские СМИ, и что могут сегодня христианские СМИ, и могут ли на эти сложные вопросы. Попробуем ответить во второй части нашего эфира.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Yeah. Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях главный редактор христианского просветительского портала «Слово для тебя», редактор сайта Российского союза евангельских христиан-баптистов, христианский журналист Денис Гостев. Мы сегодня с ним говорим, ну как неудивительно говорим про христианские СМИ, вообще что с ними сегодня, нужны ли христианские СМИ сегодня. Говорим мы, собственно, о прошедшей конференции, которая прошла 10-11 мая, ее организатором выступил Российский союз евангельских христиан-баптистов. Оценивая время существования. Вот на конференции произошло такое тоже событие, которое имеет отношение к тебе. Да? Вот портал «Слово для тебя» отметил десятилетие свое. Скажи-ка, за это время оценивай существование портала. Как бы ты оценил его развитие, что удалось, а может быть, что не очень удалось?
Ну, на самом деле, 10 лет – это хорошая цифра, и тем более для интернет-портала она важная и она серьезная, потому что если, например, брать там какие-нибудь печатные СМИ, ну, что такое 10 лет? Это там мгновение, да? Но поскольку интернет существует там каких-то два десятка лет, то 10 лет из них – это хороший срок. Конечно, ну, достичь многого удалось, чего-то, и, ну, я бы сказал, многого не удалось, потому что через примерно половину этого времени мы находимся, и вот сейчас продолжаем находиться, скажем так, в свободном плавании, в свободном от какой-то такой материальной реальной поддержки. Потому что изначально это был проект одного христианина-бизнесмена, который полностью его финансировал, и у нас был такой штат сотрудников, и вообще как-то мы себя чувствовали очень так вольготно в плане возможностей. Да потом этот период благоденствия прекратился, мы остались сами на плаву, начали учиться плавать сброшенными с лодки, как говорится, и ну, возможности наши ограничились. Сегодня коллектив журналистов, если некоторое время назад, вот в то время, он состоял там из 4 человек, даже у нас мы еще подключали там других людей из разных регионов, то сегодня, ну, так скажем, 2, ну, даже 1,5 человека, 1 человек работает на полставки, ну, и вот мне приходится практически самому вести этот процесс, вести этот корабль. Корабль достаточно большой, и не всегда все успеваем, не всегда все получается сверхоперативно, что вот как раз требует журналистика. Приходится, кроме того, что заниматься порталом «Слово для тебя», еще заниматься другими вопросами, потому что нужно на что-то жить. Поэтому вот в этом плане не все, что хотелось бы, не все возможности, которые можно было бы использовать, они реализуются просто потому, что рук не хватает, как говорится.
Ну что ж, дорогие друзья, вы понимаете, что вообще существование в современном медийном пространстве христианского СМИ – это не только инициатива церкви, которая организует христианские СМИ. Да? Мы уже говорили, на конференции, кстати, очень хорошая дискуссия, поэтому была по поводу того, что церковь должна выступать заказчиком христианского СМИ, но при этом и христианское СМИ должно активно быть заинтересовано в своем заказчике. То есть вот в этом... То есть христианские СМИ должны объяснять церкви, что она может, да, чем она может помочь, конкретно, кстати, по местной общине. Да, и в то же время по местной общине понимает, и христианские СМИ должны понимать, что, выступая заказчиком, церковь обладает правом голоса. Да, и,
ну да.
И это очень важно, да, прислушиваться, да, к тому, что, да, говорит церковь. И при этом мы понимаем, что христианские СМИ служат главному делу, это проповедь Евангелия, но еще и, кроме всего прочего, это еще и просветительская функция. Мы рассказываем о церкви, мы говорим, чем дышит церковь, мы говорим, в чем нуждается церковь, мы даже говорим о проблемах церкви. Кстати, вот такая открытость всегда приводит к диалогу с внешней аудиторией. Да?
Да.
Потому что церковь, которая закрывает и говорит, у нас все окей, сразу же вызывает подозрение. Ну, не может быть в организации все окей, да, и когда мы открыты для того, чтобы говорить о своих проблемах, это, мне кажется, поднимает такую квоту доверия к, собственно, церкви, и это очень важно, да. Вот скажи, вот на твой взгляд за то прошедшее время, за те 10 лет, которые существует портал «Слово для тебя», что изменилось, как изменилось христианское медиапространство?
Ну, оно очень социализировалось, то есть я имею в виду социальные сети, очень многое перешло в социальные сети, то, что изначально было
на сайтах, да?
Да, было на сайтах, сейчас многие вообще организации, многие церкви не создают своих сайтов, считая достаточным своего представительства в соцсетях, и с одной стороны это объяснимо, с другой стороны, мне кажется, что одно другому не мешает, хотя, конечно, вот соцсети, они удобнее тем, что ну, не нужно держать какой-то штат. Вообще, в принципе, это может любой человек делать на коленках без проблем. То есть, фактически, это церкви совсем ничего не стоит. А вот все-таки даже вот содержание какого-то даже плохенького интернет-сайта, все-таки это уже какие-то
вливания.
Да. Кстати, интересный момент. Вот ты говорил особенности христианских СМИ, чем они отличаются от СМИ нехристианских, как раз вот это взаимоотношение церкви и СМИ. То есть это
да, ответственность
СМИ. Ответственность СМИ, да, причем ответственность церкви, СМИ... Да. На очень высоком уровне здесь должна быть, и вот то, что даже мы говорили о юридических вопросах, да, что мы СМИ ни в коем случае не должно навредить, и с одной стороны, с другой стороны, должно помогать. И вот церковь, и вот это вот этот заказчик, да, специфический заказчик. Заказчик, угу. Который не всегда понимает,
что ему нужно. А где ты видел неспецифических заказчиков, ты мне скажешь?
Но я скажу, что здесь специфика особая. Этот заказчик не всегда считает вообще, что вот это нужно, да, как ты уже сказал, да. Угу. Не все считают, что это нужно, что это важно, что это имеет какую-то ценность. И часто бывает так, что начинает хвост собакой вилять, то есть СМИ становятся в позицию самозаказчика, и начинается даже какая-то конкуренция СМИ и церкви. Вот это тоже такой момент, с которым часто вот эти взаимоотношения сталкиваются.
Хотя, казалось бы, ну, на чем конкуренция строится? Потому что ну, ни СМИ не может заменить церковь, ни уж тем более церковь СМИ. То есть это абсолютно разные структуры с разным функционалом.
Да? А тем не менее, вот это бывает, и когда СМИ активны, то здесь, а церковь эту активность не особо поддерживает, то здесь возникает просто такой некоторый антагонизм, и начинается некоторая борьба вот, за, даже не знаю, за что, вот, но какая-то такая вот борьба подковерная идет. Кстати, еще один момент, мы говорили о докладах, которые прозвучали на конференции, надо сказать, что еще один из докладов вот по столпам, да, был Владимир Васильевич Романенко, представлял СМИ как форма защиты церкви. И вот интересная вещь, он живет в городе Новочеркасске, и
Ростовская область,
да, и в этом городе сложилась очень интересная ситуация, когда светские СМИ становятся фактически в позицию ту, в которой во многих других регионах находятся СМИ христианские, то есть светские СМИ рекламируют христианские мероприятия, и через светские СМИ христианские церкви действуют и информируют о своей деятельности. То есть местные телеканалы приезжают по заказу часто, по заказу церкви, снимают какие-то репортажи вот в общем таком положительном ключе.
Потому что церковь активно рассказывает о себе, церковь активна в общественной жизни.
Да? И церковь выстроила хорошее взаимоотношение с местной властью. Mm-hmm. Это тоже очень такой важный момент, что местная власть не боится, не противостоит деятельности, а наоборот благословляет, поддерживает. И даже вот был приведен такой пример, что когда приехал один из руководителей Российского Союза, и местный губернатор рассказывал то, чем занимаются баптисты, да, города Новочеркасска, руководителю религиозной организации централизованной. Вот такое иногда происходит, и это на самом деле уникальный случай, и хотелось бы, чтобы таких ситуаций было больше. И вот этот пример, я думаю, что он должен зажигать. Кстати, один из таких тезисов, который докладчик высказал, то, что у христианина обязательно, особенно у христианина-журналиста, должна быть мечта. И вот мечта, к которой нужно стремиться, то, что кажется нереализуемым, то, что кажется невозможным, вот, к примеру, такие взаимоотношения во многих регионах с властью, я имею в виду, и вот с местными СМИ, это мечта. Но если мечтать и к этой мечте добавить регулярное размышление об этом, молитва об этом и попытки со своей стороны сделать все для того, чтобы ее реализовать, а остальное уже, скажем так, Бог усмотрит, то вот эта мечта, она может осуществиться, да, какой бы она несбыточной ни выглядела.
Угу. Вот, кстати, хочет наша слушательница и зрительница Нила Зелинская тебя подбодрить на наш вопрос, нужны ли христианские СМИ. Она четко знает ответ. Говорит, нужны. Так да. Что, Нила, большое спасибо.
Да, спасибо, да, это такое хорошее слово поддержки.
Мы же прекрасно понимаем, когда мы так немножко провоцируем на реакцию и задаем провокационные вопросы, мы прекрасно понимаем, что мы-то осознаем свою важность и нужность, иначе бы этим делом не занимались. Но в любом случае, конечно же, Нил, большое спасибо, что вы с нами. Скажи-ка мне, считаешь ли ты, что христианские СМИ сегодня переживают кризис или нет?
Ну, ты знаешь, вообще состояние кризиса...
Или он такой перманентный?
Да, состояние кризиса — это, ну, смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, это перманентное состояние, потому что мы находимся в некотором даже таком зачаточном состоянии вообще вот христианские СМИ, начиная с вот постперестроечного периода. Мы все пытаемся как-то развиться, вот, и то немножко развиваемся.
Составляем концепции видения.
Да, ну и в конечном итоге мы недалеко ушли от того старта, с которого мы стартовали. Но, опять же, объективные причины, которые уже не хочется опять озвучивать. Вот. Но в то же время, я не думаю, что мы вот какой-то специфический период вот сейчас так плохо, как никогда было. Сейчас, как и вчера, в принципе, я не думаю, что можно сказать, что вот сегодня какой-то особо, какой-то супер трудный период. Да, он всегда был особо трудным. В то же время, я думаю, что можно так сказать, все плохо, вот, все закрыть, повесить замок, райком закрыть, все ушли на фронт и забыть об этом. Так вот, самое опасное вот в кризисе, когда вот мы говорим о кризисе, что вот сказать все, ну вот сейчас кризис, у меня ничего не получается, и закрыться. С другой стороны, кризис – это время возможностей. И когда люди думают о кризисе, что это значит, нужно подумать, а может быть, где-то взять какие-то, подумать о каких-то возможностях поиска, может быть, каких-то альтернатив, может быть, какие-то формы развития, может быть, подумать о том, чтобы расширить какие-то контакты, какие-то формы взаимодействия с какими-то церковными, парацерковными организациями. И, то есть, начать лапками двигать, знаешь, как лягушка, которая...
Этот образ много раз цитировался на конференции христианских СМИ, что не такая лягушка, в конце концов, сбивающая молоко в масло. Да. Да. Ты знаешь, кризис на самом деле в античной философии, он не нес такой негативного оттенка.
Да.
Он несет абсолютно в себе нормальный, скажем, оттенок некой ситуативности, то есть это ситуация, которая произошла, и ситуация, которая должна к чему-то либо привести, либо к смерти, соответственно, в медицине, да, после кризиса понятно, что пациент выздоравливает, либо уже не выздоравливает, да. Ну, вот здесь, мне кажется, очень важно относиться к кризису соответственно, да, не кричать, шеф, все пропало, завтра снимают гипс.
Ну да, да.
А продолжать делать свое дело, да? Мне очень нравится, как Уильям Керри, один из основателей, да, миссионерства и баптистского миссионерства, писал своим друзьям, которые его поддерживали. Мы со всех сторон встречаем столько препятствий и столько проблем, что у нас нет другого выхода, как только продолжать служение.
Это точно.
И вот этот, мне кажется, девиз Уильяма Керри вполне применим к христианским СМИ. Вот скажи-ка, тогда мы уже тут, нас поддерживают и говорят, что нужны христианские СМИ. Тогда зачем нужны сегодня христианские СМИ? Зачем христианские СМИ нужны церкви сегодня? Да? Зачем вообще они нужны обществу?
Но если христианских СМИ не будет, то церкви будет гораздо сложнее выполнять ту функцию, которая на ней возложена.
Тех современных условиях,
да, которые мы имеем. Да, идти и благовествовать. Потому что формы благовестия, которые церковь может сама без СМИ осуществлять, они, конечно, есть, и они могут использоваться, но они достаточно ограничены, и СМИ может эти возможности расширить, своего рода такой рычаг. Вот. Также СМИ помогают церкви увидеть мир немножко с другой стороны, немножко более широко, потому что церковь сама по себе, она заточена достаточно в таком, ну, в целом, я не говорю, бывают разные церкви, разные ситуации, но в целом в каком-то таком стереотипном формате находится, вот, и ее язык, может быть, не всегда доступен для окружающих. И как раз вот СМИ отчасти могут стать теми переводчиками, теми формами, через которые СМИ может общаться с обществом, влиять на общество и рассказывать о себе и защищаться. Опять же, вот к столпам возвращаясь, да. И также еще СМИ имеют возможность для некоторого анализа ситуации, которая, может быть, церкви и не свойственно проводить, и не всегда церковь готова его проводить. Кстати, один из резонансных докладов на конференции был интересная такая тема поколение, восприятие информации разными поколениями. Угу. Вот. И было
там
представлено...
Все, я так понял, все запутались в
терминологии.
В латинском алфавите.
Да,
в буквах латинского алфавита.
Не будем сейчас буквами грузить, но идея в том, что каждое там определенное количество лет появляется новое поколение, и каждое поколение имеет свою специфику, и донесение до него информации должно включать определенные элементы, которые помогут вот этому поколению информацию воспринять. И были представлены особенно вот последнее поколение, которое вот все-таки назовем одно поколение Z, которое сегодня молодые люди-подростки, вот, и как с ними работать, и что было сказано, что привычные методы, привычные способы в основном не работают, и нужно учитывать нюансы. Кстати, потом была дискуссия, и не все согласились с этим. Говорилось о том, что нужно подтягивать, нужно формы, вот, не нужно идти на поводу, а нужно, наоборот, их к себе подтягивать и как-то и повышать их уровень, а не в том, чтобы опускаться до их уровня. Вопрос тоже, насколько это опускание или поднимание, здесь тоже спорный. Угу. Но дискуссия была интересная, и это то, что без СМИ церкви тоже будет сложно решать, и как-то вот СМИ в этом смысле может церкви очень хорошо помочь.
Слушай, на твой взгляд, мы вот движемся уже к концу нашего эфира, на твой взгляд, сегодня востребована ли конфессиональная журналистика в церкви?
В церкви
и
она
почему?
Вот на сегодняшний день, если быть честными, она востребована мало.
Почему?
Потому что церковь в основном, как вот мы видели даже из вот той ситуации, которую мы описали с конференции, руководство церкви не до конца понимает, а иногда совсем не понимает, для чего нужны СМИ. Сегодня в период непростой в нашем, в том числе и в наших взаимоотношениях с властью, законами, и иногда бывает проще сидеть тихо, молчать, не рыпаться и просто себя вот, держать в некоторой резервации, ну, то есть фактически соответствовать такому страшному слову «секта», гораздо проще, чем вести активную деятельность и выполнять те предназначения, которые нам заповедано выполнять. Ну, можно так это делать тихонечко из-под полы, где-то так вот. Поэтому, а СМИ не могут работать из-под полы, не могут. В принципе, СМИ и сектантство – это понятие взаимоисключающее. Угу. Как раз, кстати, СМИ нас превращает из вот, секты, да, в нечто иное, в нечто более, ну, так скажем, удобовразумимое для общества.
Я думаю, в любом случае, подводя итог нашей дискуссии, обостряя тему о том, что сегодня все очень сложно и в кризисе, а какая сфера сегодня не находится в этом состоянии, вопрос, да, в любом случае, мне кажется, это очень важно, что журналисты из христианских СМИ и пасторы собрались вместе и говорили об этом, и надеюсь, что такие форумы будут проходить еще. Большое спасибо, Денис, что сегодня пришел. Дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы в погружении говорим о том, что сегодня церковь делает и что мы можем сделать для общества и как мы живем. Это наша жизнь, и никто, кроме нас, ее лучше не знает и не расскажет о ней. Подключайтесь, и да благословит вас Бог. До встречи на Телосе. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.